Глава 21. «И все-таки их разлучают», — думал Уилл. Ивенлин уводили прочь, и она обернулась, чтобы взглянуть на него. На лице ее застыло печальное изумление. Юноша заставил себя ободряюще улыбнуться и помахал подруге рукой, желая убедить ее в том, что они расстаются ненадолго. Его попытки подбодрить девушку были прерваны увесистым подзатыльником. В ушах у него зазвенело. «Пошевеливайся, раб!» — прорычал Тирок, скандианец, присматривающий за дворовыми рабами. «Посмотрим, как ты теперь заулыбаешься!» Вскоре Уилл узнал, что ответ на этот комментарий — никак. Из всех рабов хуже всех приходилось именно тем, кто работал во дворе. Домашние рабы, которые трудились на кухне и в обеденных залах, по крайней мере, днем и ночью находились в тепле. Хоть они и падали по вечерам без сил на свои тюфяки, но у них были теплые одеяла. А дворовым рабам приходилось выполнять всю самую грязную работу — рубить дрова, убирать снег с дорожек, вычищать уборные и избавляться от нечистот, кормить и поить животных, наводить порядок в конюшнях, и все это на жестоком морозе. Когда от усилий выступал пот, рабам приходилось оставаться в мокрой одежде на холоде до тех пор, пока они не выполнят все задания, и влага высасывала из их тел последние остатки тепла. Спали они в продуваемом полуразрушенном сарае, который почти не защищал от стужи. У каждого из них было по одному тонкому покрывалу. Ненадежная защита в ночи, когда температура падала ниже нуля. Несчастные стремились урвать любой мешок, любую тряпку, что попадала им в руки, крали, вымаливали у господ, а часто и дрались из-за куска ткани. За первые три дня Уилл дважды видел, как люди избивали друг друга до полусмерти, пытаясь заполучить обрывок холстины. Были и другие опасности. Формально за рабов отвечал Тирок. Но он передавал свои обязанности небольшой группе выкормышей, которые именовались комитетом. Это были старые рабы, жившие у скандианцев много лет. Именно они решали, жить или умереть их подданным. В обмен на власть и некоторые дополнительные привилегии вроде еды и одеял, они поддерживали на дворе суровую дисциплину и раздавали остальным рабам задания. Те, кто им угождал и беспрекословно слушался их, посылались на самые легкие работы, а бунтари получали самые трудные задания, которые надо было выполнять на холоде. Тироку не было дела до чрезмерной жестокости своих прихвостней. Ему было попросту наплевать на людей. Помрут, так помрут, ему-то что за печаль. Всю работу за него выполнял комитет, и жизнь его была легка и приятна. Естественно, что у такого человека, как Уилл, неизбежно возникли проблемы с комитетом. И случилось это на третий день. Юноша нарубил дров и тащил за собой по рыхлому снегу тяжелые сани. Одежда его вымокла от пота и подтаявшего снега, и он знал, стоит ему остановиться, как он задрожит от стужи. Кормили тут скудно, еды постоянно не хватало, не было и теплой одежды. Уилл чувствовал, как силы и мужество покидают его с каждым днем. Согнувшись в три погибели, он втащил сани во двор и остановил у здания кухни, где их должны были разгрузить домовые рабы. Они отнесут расколотые полежки в тепло и скормят их огромным раскаленным печам. Уилл выпрямился, и у него закружилась голова. Из одной кухонной пристройки доносились голоса. Один человек изрыгал проклятие, а другой хныкал от боли. Заинтересовавшись, Уилл пошел посмотреть, что случилось. Тощий, оборванный юноша свернулся на земле клубком, а юноша постарше хлестал его канатом. «Прости, Эгон!» — плакал несчастный. «Я не знал, что это твое!» «Они оба были рабами», — понял Уилл. «Но старший выглядел хорошо откормленным, и на нем была теплая одежда, пусть истрепанная и в пятнах. Ему было лет 20». Уилл заметил, что во дворе было немного людей старше 20. Он подозревал, что мало кто из рабов жил дольше.
«Ты вор, Ульрих!» — закричал старший. «Я научу тебя, как брать мои вещи!»
Бешено размахивая канатом, он метил завязанным на нем узлом прямо Ульриху в голову. Лицо жертвы было сплошь в синяках, и пока Уилл наблюдал за ребятами, под глазом младшего мальчика появилась ссадина, и лицо его залила кровь. Ульрих плакал, пытаясь закрыть лицо голыми руками, и этим только больше злил своего мучителя. Уилл был не в силах больше терпеть. Он выступил вперед, схватил конец каната, когда Эгон замахнулся для нового удара, и дернул его на себя. Эгон потерял равновесие, споткнулся и отпустил канат, а затем в удивлении обернулся, чтобы узнать, кто осмелился ему помешать. Он ожидал увидеть Тирака или еще кого-нибудь из кандианцев. Никто другой не решился бы вмешиваться в дела комитета. К своему изумлению Эгон обнаружил перед собой тощего низкорослого юнца. «С него уже достаточно», — произнес Уилл, бросая канат в талый снег. Эгон в ярости рванулся на него. Он был крупнее и выше Уилла и был готов проучить безрассудного незнакомца, но что-то в глазах последнего остановило Эгона, когда он уже готовился нанести удар. В этих глазах не было страха. А еще юноша казался выносливым и явно был готов дать сдачи. «Да это же новичок», — понял Эгон, — «да к тому же в неплохой физической форме. С ним справиться будет не так уж и просто. То ли дело, бедняга Ульрих».
«Прости, Эгон», — прогнусавил маленький оборвыш. Он подполз к старшему и уткнулся лицом в его изношенные ботинки. «Я больше так не буду».
Но Эгон уже потерял интерес к своей жертве. Он отпихнул его ногой. Ульрих, увидев, что представитель комитета отвлекся, дал дёру. Эгон этого и не заметил. Он злобно уставился на Уилла, оценивая его силы. «Да, с этим придется нелегко, но для бунтарей найдутся и другие способы расправы».
«Как тебя зовут?»
— спросил он, сощурившись. Голос его сочился ядом. «Меня зовут Уилл», — ответил ученик рейнджера, и Эгон медленно кивнул несколько раз.
«Я запомню», — пообещал он.
На следующий день Уилла отправили к колодцу. Этого задания дворовые рабы боялись как огня. В Халлосхольме пресную воду брали из большого колодца в центре площади, где находился дом Рагнака. С наступлением холодов вода в колодце замерзала, если жители не предпринимали необходимых мер. Поэтому скандианцы установили огромные деревянные лопасти, которые перемешивали воду и ломали лед, пока он еще не окреп. Это была работа без перерывов, на износ, налегать и налегать на рычаги, которые приводили в движение огромные неповоротливые лопасти. Трудиться, как и при чистке снега, приходилось на морозе, и силы работников быстро истощались. Долго на этой работе не выдерживал никто. Уилл не проработал и нескольких часов, но был уже совершенно вымотан. Все мышцы ныли от напряжения. Он надавливал на рукоятку рычага, отполированную ладонями бесконечной вереницы людей, давно уже покоившихся в земле. Всего несколько минут назад он перемешивал воду в колодце. На поверхность опять затянулась тонкой коркой льда. Деревянная лопасть с треском разломила его и задвигалась взад-вперед. На другой стороне колодца стоял такой же работник и приводил в движение свой рычаг. Впервые встретившись со своим напарником, Уилл кивнул ему, но его приветствие осталось без ответа. С тех пор они трудились молча, если не считать время от времени раздававшихся стонов. Тяжелая кожаная плетка надсмотрщика хлестнула Уилла по спине. Он услышал звук, почувствовал силу удара, но режущей боли не ощутил, так онемело тело от холода.
«Погружай глубже», — прорычал надсмотрщик. «Будешь водить по поверхности, снизу вся вода замерзнет».
С тихим стоном Уилл повиновался. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы опустить весло поглубже в студеную воду. Вырвался фонтан брызг, и юноша почувствовал на коже их ледяное прикосновение. Он уже вымок насквозь. Оставаться здесь сухим было практически невозможно.
Уилл знал, что стоит ему остановиться на короткое время, чтобы передохнуть, и сырая стылая одежда высосет из него остатки тепла, он снова закоченеет. Даже в движении Уилл постоянно дрожал от холода, и именно это его больше всего пугало. Он решил, что потерял контроль над собственным телом. Зубы юноши стучали, руки тряслись, и он ничего не мог с этим поделать. Чтобы сохранить хоть какое-то тепло, оставалось лишь одно — продолжать работать. Наконец все закончилось. Даже скандианцы понимали, что у колодца никто не продержится больше 4 часов. Дрожащий, совершенно обессилевший, Уилл заковырял к сараю, где жили рабы. Он споткнулся и рухнул на снег, и был уже не в силах подняться снова. Уилл пополз на четвереньках к сараю, мечтая только об одном — забраться под тонкое одеяло. Когда он добрался до сарая, из его груди вырвался хриплый крик отчаяния. Одеяло пропало. Уилл свернулся клубочком на холодном полу и заплакал. Поджав колени к груди и обхватив их руками, он, изможденный, старался сберечь ускользающее тепло. Он мечтал о своем теплом плаще рейнджера, который потерял, когда его схватили воины Эрока. Дрожь не прекращалась ни на минуту. Холод проникал до самых костей, казалось, пробирался в самую душу. Вокруг не осталось ничего, кроме холода. Вселенная Уилла ограничилась этим холодом. От него нельзя было убежать, его невозможно было вынести. В мире не было ничего, кроме холода. Уилл почувствовал, как что-то шершавое прикоснулось к его щеке и открыл глаза. Над ним склонился незнакомец. Он укрывал его дрожащее тело куском дерюги, а затем тихий голос произнес: «Не падай духом, ты должен быть сильным». Говоривший тоже был рабом, высокий косматый бородач. Но больше всего Уиллу запомнились его глаза. Они светились сочувствием и пониманием. Уилл натянул грубую ткань до подбородка. «Я тут узнал, что ты сделал для Ульриха», — сказал его спаситель. «Если мы хотим выжить, нам лучше держаться вместе. Кстати, я Хандаль». Уилл попытался ответить, но зубы его выбивали дробь, а голос отказывался повиноваться. «Вот, попробуй-ка это», — предложил Хандаль, оглядываясь и проверяя, не следит ли кто за ними. «Открой рот». Уилл усилием воли разомкнул зубы, и Хандаль положил ему что-то в рот. «На вкус, как сухая трава, безразлично», — подумал юноша. «Положи под язык», — прошептал Хандаль. «Пусть растает. Тебе станет легче». И вот, всего через пару мгновений, когда слюна размочила странное вещество у него во рту, Уилл почувствовал, как его охватило невыразимо блаженное чувство, которое даровало свободу и счастье. По его телу разлилось тепло, тепло, изгоняющее холод, пульсирующей волной, достигшее самых кончиков пальцев. Никогда в жизни юноша не испытывал такого волшебного ощущения. Тепло волнами накатывало на него, унимая дрожь. Напряженные мышцы расслабились. Восхитительное ощущение покоя и счастья овладело Уиллом. Он открыл глаза и увидел, как Хандаль с улыбкой кивает ему. Его красивые и добрые глаза тоже улыбались, ободряя, и Уилл понял, что все будет хорошо. «Что это?» — спросил он невнятно, так как ком во рту мешал ему говорить. «Это тепло, трава», — засмеялся Хандаль. «Она поддерживает в нас жизнь». Из угла сарая на них с улыбкой смотрел Эгон. Хандаль отлично справился со своим заданием.